Говорит Радио Свобода.
Третьего числа, где-то к обеду, уже была такая, где-то к часу дня, вот за 12, вот к этому времени, было уже, знаешь, такое ощущение, чтобы мысль, чтобы пусть это кончится как угодно, только скорее. Уже не было никаких сил. Уже даже у детей, которые себя вели прекрасно все это время, таких капризов не было. Вот только самые маленькие, конечно, а вот наши, которые постарше детки, друг другу старались помочь. Там они приспособились, вот бюстгальтеры же у девчонок на поролоне стали снимать, мы им говорили, что снимайте, потому что дышать нечем. Набирали воду, кому удавалось выйти там в туалет, и заносили, и вот выжимали потом и пили эту воду. Взрослые от страха за своих детей, они уже были в таком состоянии, что они иногда плохо себя даже контролировали. Трудно было, кому-то кто-то сознание терял, у кого-то там другие были проявления, самые разные. Вот был момент один, уже перед самым взрывом, боевики кричали, заставляли молчать всех. Раньше они один выстрел вверх, и вся тишина мертвая в зале. А здесь уже ни реакции не было никакой. Мы оказались все в этом месте, сидели все рядышком. Вся моя семья была рядом со мной. И в момент взрыва, сначала перед большим взрывом, был такой небольшой хлопок над дверью, выход где в здание школы. Я повернулась, хотела сказать детям, ложитесь, и не успела. Вот сколько мне было надо времени, да, на то, чтобы голову повернуть. Просто голову повернуть. И раздался первый вот этот огромный взрыв, и он нас всех положил. И вот момент, когда люди убегали, вот между первым и вторым взрывом было 26 секунд, вот огромные вот эти взрывы. И вот кто успел выскочить за эти 26 секунд, многие из них попали под выстрелы боевиков. Боевики со второго этажа из чердака стали стрелять в спины убегающим детям. Был там такой момент, девочка одна Цгоева, их дом прямо рядом со школой. Вот там, где храм строится сейчас, прямо рядом с храмом частный домик. И она бежала, естественно, куда? Домой. Повернула туда. А там у нас такой фонтанчик был, вода текла, чтобы пить. Но могла она после этого к этому фонтанчику не подбежать? Конечно, не могла. Она к воде. И ее убил снайпер на этом месте. Вот это время, когда люди убегали, я не видела. Я потеряла сознание, у меня получила балкой по голове. Вот, и когда я в себя пришла, моя Верочка уже была неживая, вот у нее так вот какое у нее сейчас выражение лица на фотографии. У нее было точно такое же выражение лица, такая же улыбка, только глазки закрыты и на щеках кровавые слезы. Вот я много слышала о кровавых слезах, но я не представляла себе, как это может выглядеть. Тут я увидела на своем собственном ребенке. И тут сын зашевелился, я на него, он весь в крови, я не могла понять, что за кровь. Потом поняла, что это с меня, я на нем лежала сверху, что это моя кровь. Нашла у него две маленькие дырочки в животе и вот, под ключицами. Но потом мне сказали, что это вот, осколок вошел в одно место и с другой стороны вышел.
Это был голос учительницы истории школы номер один в Беслане Надежды Гуриевой, потерявшей дочь и сына при штурме захваченной террористами школы 3 сентября 2004 года. Сегодня исполнилось ровно 10 лет со дня штурма. Тогда погибли более 300 заложников, большинство из них дети, ученики, пришедшие 1 сентября на линейку, посвященную началу нового учебного года. Сегодня в Беслане завершились траурные мероприятия, приуроченные к 10-й годовщине трагедии. В эфире программа «Время свободы». Пресс-служба украинского президента сообщила о достижении Петром Порошенко и Владимиром Путиным договоренности о прекращении огня на юго-востоке Украины. Подтверждена гибель под Донецком российского журналиста Андрея Стенина. Исламистами в Ираке обезглавлен еще один американский репортер. Началась Всемирная неделя воды. Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 3 сентября. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, пресс-служба украинского президента сегодня сообщила о том, что в ходе телефонного разговора между Петром Порошенко и Владимиром Путиным была достигнута договоренность о прекращении огня на юго-востоке Украины. Пресс-служба Кремля, в свою очередь, заявила, что такая договоренность не могла быть достигнута, поскольку Россия, цитата, «не является стороной конфликта». Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что, цитата, «позиции Порошенко и Путина по поводу способов прекращения кровопролития во многом совпали». Наблюдатели на Украине пока не очень верят в возможность длительного перемирия в Донецкой и Луганской областях. Тему продолжает киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Утром в среду пресс-служба украинского президента распространила сенсационную новость. В ходе телефонного разговора президента Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин договорились о постоянном прекращении огня в Донбассе. Вот как прокомментировал эту новость сразу после ее появления политолог Владимир Фисенко.
Общение пресс-службы украинского и российского президента довольно заметно различается по содержанию. К сожалению, возможен вариант, когда российская сторона опять может использовать манипуляции, заявляя, что договариваться надо не с Россией о прекращении огня, а с Донецкой и Луганской республиками. Такой вариант тоже возможен. Если же все-таки действительно договорились о прекращении огня, то, во-первых, надо понимать, что это не мир. На мир с сепаратистами Украина не пойдет. Это лишь прекращение огня. Для Украины в нынешней ситуации, когда идет контрнаступление российских войск и когда велика опасность полномасштабной войны, перенесения ее на другую Украину, кроме Донбасса, это меньшее зло. Давайте подождем и подтверждение этой информации с другой стороны и будем оценивать, как будет выполняться эта договоренность, если она действительно достигнута.
Как пояснил позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, во время телефонного разговора президенты обсуждали шаги, которые бы способствовали прекращению огня, но ни о чем не договорились, поскольку Россия не является стороной конфликта. Эти слова Дмитрия Пескова комментирует лидер парламентской фракции «Батьковщина» Сергей Соболев.
Россия таким образом дальше прикрывается так называемыми террористическими организациями ЛНР-ДНР и фактически не признает своего прямого участия в агрессии против суверенного государства Украина. Путин в такой способ через своего пресс-секретаря пробует дальше доказывать и Украине, и всему миру, что это не тысячи российских спецподразделений с техникой, тяжелым вооружением, специальными ракетами воюют на территории суверенного государства, а якобы это какие-то там ЛНР и ДНР воюют против регулярной армии и подразделений добровольческих Украины. Таким образом, Путин фактически дает команду фашистствующим террористическим организациям ЛНР-ДНР дальше продолжать боевые действия под прикрытием российской армии. Они дальше будут вести эти боевые действия. Я думаю, что те тысячи и тысячи пораненных и те трупы, которые появятся и уже, которые мы очевидно насчитываем, это все на совести господина Путина. И я думаю, что здесь ответ очевиден. Именно Путин дальше продолжает военную агрессию против суверенного государства Украины.
После пояснений Дмитрия Пескова пресс-служба украинского президента распространила уточненное сообщение. В нем говорится, что в результате разговора Порошенко с Путиным была достигнута договоренность о режиме прекращения огня вместо фигурировавшей ранее фразы о полном прекращении огня. По мнению только что вернувшегося из зоны боевых действий лидера киевской организации правого сектора Игоря Мазура, судя по всему, российский лидер не намерен прекращать войну против Украины.
Я не верю ни в какие взаимовыгодные или устраивающие две стороны условия перемирия. Я думаю, что все-таки Путин, если он уже в эту войну вошел, то он будет стараться максимально добиться результата. Потому для нас все эти перемирия – это только, ну так, движение перед Западом, показать, что мы готовы к переговорам. А реально, я думаю, что и Порошенко не верит Путину, не верит в то, что может быть мир, что русские войска уйдут из Луганской, Донецкой области. Это еще одна сцена из театральной пьесы. До конца, наверное, этой пьесы трагической еще времени много. Война продолжается, просто ну, сделает паузу. Каждый попробует оценить свои возможности, продумать какие-то ходы. Но, как умный один человек говорил, что бумага, на которой написан договор с Россией, стоит больше, чем то, что на ней написано. То есть мы не верим в честность политики Кремля. Мы понимаем, что за этим может стоять просто игра против нас.
В ответ на сообщение пресс-службы украинского президента в так называемой Донецкой Народной Республике тем временем заявили, что не прекратят огонь, пока на территории Донбасса находятся украинские войска. На фоне возникшей полемики вокруг прекращения огня на украинском юго-востоке правительство объявило о начале реализации проекта «Стена». Как заявил премьер-министр Арсений Яценюк, проекта по строительству реальной границы между Украиной и Россией протяженностью более 2000 километров. В кабинете министра пока не могут ответить на вопрос, является ли этот проект инициативой днепропетровского губернатора, олигарха Игоря Коломойского, предложившего ранее отгородиться от России более чем двухметровой металлической стеной. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Военно-политический эксперт Юрий Федоров, с которым побеседовал мой коллега Валентин Барышников, считает, что соглашение о прекращении огня на востоке Украины, о котором объявил в среду президент страны Петр Порошенко, дает необходимую Киеву передышку, пусть даже ценой территориальных уступок. Федоров назвал произошедшее поражением в битве, но не поражением в войне.
Видимо, речь идет о том, чтобы на какое-то время или, может быть, на постоянно прекратить вооруженные столкновения и, по сути дела, войну в Донбассе и попытаться найти какое-то политическое решение. Говорить о том, что это поражение Украины, я бы не стал. Это проигрыш сражения, если говорить с военной точки зрения. Но это никак не проигрыш войны. Для Украины жизненно важна передышка. Передышка нужна и в экономическом плане для того, чтобы попытаться смягчить тот кризис экономический, с которым сталкивается сегодня украинское государство и украинское общество. Нужно решить политические проблемы, прежде всего провести выборы в Верховную Раду, потому что в нынешнем украинском парламенте немало тех, кого со всем основанием на то можно назвать агентами влияния Москвы. И, наконец, в военном отношении нужно продолжать строительство вооруженных сил, потому что сегодня в военном отношении Украина серьезно уступает России и в техническом оснащении, в слаженности, в системе эффективного управления войсками, в том числе управления на поле боя и так далее. Я думаю, что в Москве готовы были перемалывать украинские вооруженные силы в Донбассе. В течение там 1-2 месяцев Москва рассчитывала уничтожить все те более или менее боеспособные части украинской армии, национальной гвардии и так далее, которые могли бы оказать сопротивление в случае продолжения и расширения российской агрессии в Украине. Значит, и в этом смысле Киеву нужна передышка, как воздух, если хотите. Но если искать какие-то исторические аналогии, то, пожалуй, самая такая прямая аналогия будет с Брестским миром в марте 1918 года. Тогда у большевиков практически не было вооруженных сил. Те самые какие-то части Красной Гвардии, которые были так или иначе лихорадочно созданы, разбежались после столкновения под Псковом. И тогда удалось выиграть время ценой потери больших территорий, ценой потери той же Украины. Теперь смотрите, что происходит сегодня. Украина может потерять Донбасс. Донбасс может быть оккупирован российской армией. Какое бы политическое прикрытие этого не было бы придумано. Но ведь вопрос вот в чем, что это поражение для Украины или это поражение для путинского режима? Ведь оккупировав Донбасс и фактически в той или иной форме аннексировав его, Кремль тем самым взваливает на свои плечи колоссальные экономические расходы. Нужно восстанавливать то, что было разрушено в ходе боев. Нужно как-то решать социальные проблемы Донбасса. Для этого нужны огромные деньги. У России сегодня, наверное, лишних денег нет. Уже большие деньги истрачены на Крым, а, видимо, еще больше и будут истрачены. Огромные деньги были истрачены на Олимпиаду, а тут еще санкции экономические со стороны Запада. Так что эта перспектива отнюдь не вызывает, я думаю, энтузиазма в Кремле. Эта перспектива не вызывает энтузиазма и в Украине. Это совершенно очевидно, потому что для украинского общества потеря Донбасса будет очень тяжелым психологическим ударом. Но с точки зрения, так сказать, политической прагматики, экономической прагматики, Украина, если это произойдет, она может оказаться, по крайней мере, в тактическом выигрыше.
Россия показала, что победить Украине на юго-востоке не удастся, и украинские власти пошли на уступки, на попятную. Можно ли так это трактовать?
Пока украинские власти пошли на то, чтобы прекратить огонь, наверное. И я думаю, одним из пунктов того, что обсуждалось между президентами и то, о чем они договорились, был вывод украинских войск из Донецкой и Луганской области или из той части Донецкой и Луганской областей, которые находятся или находились под контролем террористических группировок где-то там на середину лета или, может быть, на начало лета этого года. Это возможный вариант, хотя деталей, разумеется, мы не знаем, мы пока знаем очень мало, о чем, собственно, говорили президент. Значит, теперь политическая сторона дела. Но ведь, понимаете, как мне представляется, правительство или руководство Украины может пойти в той или иной степени на принятие условий того ультиматума, который поставил Кремль. Но вопрос я бы поставил еще иначе. А украинское общество примет такой ультиматум? Я думаю, что нет. Потому что все, что нам известно, по крайней мере, все, что мне известно относительно процессов, происходящих в украинском обществе, там не готовы капитулировать перед Россией. Что касается перспектив украинской армии. Строительство вооруженных сил, эффективных вооруженных сил, более или менее боеспособных и современных, требует как минимум нескольких лет. Но ведь посмотрите, опять-таки, сообщения, которые приходят из России, говорят о том, что уровень потерь российских вооруженных сил, которые произошли во время этой, в общем, или в результате этой ограниченной операции, они исчисляются уже сотнями. А это очень высокие потери. Так что я бы не стал преувеличивать слабости украинской армии, не преуменьшать их.
Это был военно-политический эксперт Юрий Федоров. С ним побеседовал Валентин Барышников. Сейчас о реакции российского общества на необъявленную войну с Украиной. Если верить данным социологов, большинство населения России поддерживает политику президента Путина, но есть и те, кто выступает против нее. Этим людям посвящен проект «Радио Свобода» под названием «Россия против войны». Среди тех, кто вышел на антивоенные пикеты в центре Москвы, гражданская активистка Ирина Епифановская. Ей 59 лет. Она пенсионерка, раньше работала геологом. На фотографиях с пикетов, размещенных в интернете, видно, как двое молодых ОМОНовцев вырывают плакат с надписью «Нет войне с Украиной» у худенькой пожилой женщины в очках. Это и есть Ирина Епифановская. Она рассказала «Радио Свобода», что восприняла вторжение России на территорию Украины как свою личную трагедию. Епифановская выходит на одиночные пикеты против войны с Украиной и в поддержку узников Болотной. Часто сталкивается с агрессией прохожих, но за себя совсем не боится.
Мне 59 лет, я уже пенсионерка. По образованию я геолог и работала в геологии. У меня было 12 экспедиций с молоточком. Потом за младшей дочери я решила, что надо больше быть дома, потому что я на целое лето уезжала на полевые сезоны и занималась домом и детьми. У меня сын и дочь, вот они подросли, потом я работала с детьми. Сейчас на пенсии.
Почему вы решили выйти в центр Москвы на Тверскую улицу с антивоенным плакатом?
Я выхожу в поддержку Украины и узников Болотной, начиная с апреля этого года, даже с марта. Первый это был марш мира. В воскресенье на Тверскую я пошла. Это шел уже где-то четвертый день уже очевидного присутствия военных на Донбассе. Уже и Порошенко объявил 28 августа. И пошли уже грузом 200 гробы из Украины. Я вот как бы все лето, как гражданский активист, выходила на различные акции протеста. И в основном то, что осталось, то, что нам власть оставила, это одиночные пикеты. У меня вообще сердце и душа рвалась, что я не могла своим личным обстоятельствам выйти сразу. И вот, наконец-то, я обнаружила, что вот в воскресенье выходит совершенно замечательные люди нашей страны. Виктор Шендерович, Александр Рыклин, Сергей Шаров-Делане. И я, честно говоря, думала, что людей будет больше. дальше. И что я, если я поеду, я буду как бы в группе поддержки. Но маленький плакат я на всякий случай заготовила. Написала очень просто, что могла. Нет войне с Украиной.
Так какова была реакция людей на вас и на ваш антивоенный плакат? Потому что вот Виктор Шендерович написал о том, что все-таки, несмотря на агрессию некоторых людей, людей, которые поддерживали его и говорили ему спасибо за то, что вы вышли, было больше. У вас как это все было?
Вот я согласна с тем, что очень многие им фиолетово, нашему народу, населению, они проходили мимо. Но поскольку я вот все лето я отдала, в общем-то, этим вот мероприятиям, вот я сейчас вижу огромную динамику. Мне 2 или 3 раза жали руку. Вот по сравнению с июнем и июлем, вот сейчас в августе, ко мне подходили и говорили спасибо вам. И некоторые говорили, я поддерживаю. Вот этого раньше не было вообще просто. Потому что война сейчас вышла, необъявленная война, вышла на новый виток, когда уже явственно видны ее следы, гробы.
Агрессия по отношению когда к вам была на Тверской?
Одна девушка проходила мимо, как я поняла, по ряду наших одиноких пикетчиков и просто вырывала листок. Мне просто другой кто-то сказал, кто стоял в пикете. Вырывала плакат и уходила дальше. Ну, это-то еще не агрессия. Вот на Манежной там такие активные товарищи или гражданки, они бросаются, не успеешь оглянуться, вообще моментально, молниеносный бросок, выхватывают плакаты, рвут в клочья.
Это просто такой вот порыв души мгновенный, когда рвут ваши плакаты, или это специальные какие-то люди?
Это подготовленные люди. И они обычно появляются, если акция неизвестна, вот, ну, выходит одиночный пикетчик. То есть сначала какое-то время человек стоит, а они появляются через какое-то время. Или в какие-то определенные часы они уже по вечерам там пасутся. Или их вызывают, потому что это бывает после того, как приписан твой плакат, по телефону кому-то сказан, и кураторы уже могут сообщить каким-то вот другим гражданским активистам, которые придут вот выразить противную позицию. Но есть люди, которые кипят своим естественным возмущением, насмотревшись телевизор, имеет такую позицию ярую, что вот в Украине враги наши, там киевская хунта, там вообще преступления творят.
А ваша семья разделяет вашу позицию антивоенную? Разделяет ваши взгляды на то, что происходит на Украине? И как относится к тому, что вы выходите на пикеты?
Я вообще вдова, у меня есть вот сын и дочь. Сын живет со мной, с невесткой, и они про Майдан смотрели онлайн в интернете в январе-феврале. Сначала они совершенно не принимали Майдан, они считали, что революция – это хаос и смута, нарушение вот общественного порядка и всего такого. А потом мы пришли к общей точке зрения, и весной на марш мира я ходила, и сын мой тоже там был. Невестка не могла вот из-за ребенка. Они разделяют мое отношение, и очень страдают от того, что они не могут принимать участие в каких-то вот акциях, в каком-то протесте.
А почему?
Потому что это очень многие, круг вот их знакомых, это от 30 до 40 даже там есть, потому что они боятся за свою жизнь, опасаются, потому что они заняты этой своей жизнью. Жизненные задачи этого периода, они воспитывают, ну вот у нас, у меня внук, ребенка, занимается каким-то своим любимым делом.
А вы не боитесь за свою жизнь?
А я большую часть жизни уже жила, все свои такие основные задачи решила, детей вырастила, профессия у меня была, и любимое дело было и есть, например, да. Мне уже это не страшно, вы знаете, настолько до глубины души меня задело то, что Дума дала разрешение на ввод войск в Украину, это нас, любому здравомыслящему человеку уже должно быть понятно, что Россия может воевать с самым близким ей народом. Я это приняла как свое личное дело и свое личное горе.
Говорила Ирина Епифановская, участница пикета с требованием к российским властям прекратить военное вторжение на территорию Украины. Вопросы Ирине Епифановской задавала моя коллега Любовь Чижова. Международная реакция на действия России против Украины также продолжается. В частности, Прага приостановила партнерство с Москвой и Петербургом. Такое решение принято на заседании Пражского совета, о чем на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр столицы Чехии Томаш Гудечек. Причина, по его словам, российская агрессия против Украины, рассказывает наш корреспондент в Чехии Александра Вагнер.
Совет Праги – своего рода сенат чешской столицы. В его составе 10 представителей, которые избираются депутатами городской администрации. Заседания совета обычно проходят в закрытом режиме, однако в особых случаях о решениях, которые на них принимаются, сообщают публично. На заседании во вторник, 2 августа, члены Совета Праги приняли решение разорвать партнерские отношения с двумя российскими городами – Москвой и Санкт-Петербургом – из-за действий России в Украине. Об этом решении в социальных сетях написал мэр столицы Чехии Томаш Гудечек. Самовольное нападение режима Путина на Украину представляет угрозу не только суверенитету этой страны, но и безопасности всей Европы, написал Гудечек. Мы остаемся друзьями с россиянами, однако отрекаемся от имперской политики Кремля. По мнению мэра Праги, в российской политической системе города в действительности не являются органами самоуправления, которые были бы независимыми от политики российского правительства. Мы понимаем, что наши решения само по себе не остановит российскую агрессию, однако верим, что если к нам присоединятся другие города, это станет действенным сигналом гражданам России, что политика Владимира Путина представляет серьезную опасность для будущего взаимного сотрудничества европейских стран с Россией, написал Гудечек в Facebook. Москва имеет партнерские отношения с Прагой с 1995 года. В 2000 году представители обеих столиц подписали соглашение о добрососедских отношениях и сотрудничестве. Партнерские отношения с Санкт-Петербургом имеют еще более длинную историю. Соответствующее соглашение было подписано в 1991 году. Теперь оба эти документа аннулированы пражской стороной. По словам представителя мэрии Праги Петры Грубой, мэр чешской столицы надеется, что к пражской инициативе присоединятся другие города, как в Чехии, так и за ее пределами в Европейском Союзе.
Партнерские отношения Праги с двумя российскими городами основывались в основном на поддержании двусторонних культурных связей. В рамках подписанного соглашения с Санкт-Петербургом, например, на следующей неделе, 9 и 10 сентября, будут проходить Дни Петербурга в Праге. Это мероприятие готовилось длительное время, поэтому оно не будет отменено. Пражский совет постановил, что решение о приостановке партнерских отношений вступит в силу 15 сентября этого года.
Можно ли расценивать решение Пражского совета как окончательное, или партнерские отношения в будущем можно будет возобновить?
Конечно, в будущем мы не исключаем возможности возобновления отношений. Однако это может произойти только после того, как закончится кризис на Украине. В первую очередь, когда нормализуются отношения между Украиной и Россией, произойдет примирение. Тогда мы снова сможем говорить о возможности вдохнуть жизнь в партнерские отношения с российскими городами.
Вместо партнерских отношений с Москвой и Санкт-Петербургом мэр Праги Томаш Гудечек намеревается развивать тесные связи с Киевом. Сейчас идет подготовка к подписанию соответствующего соглашения о сотрудничестве с мэром украинской столицы Виталием Кличко. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 3 сентября. В последние дни поступило немало неподтвержденной официальной информации о гибели на территории Украины российских военнослужащих. Российские власти, напомню, категорически отрицают, что направляли на Украину вооружение и войска. Сайт псковской газеты «Псковская губерния», писавший о потерях среди десантников знаменитой псковской дивизии и о секретных похоронах военнослужащих, не работает. Один из издателей газеты, депутат Псковской думы от «Яблока» Лев Шлосберг, недавно был жесток только избит. Однако информация продолжает просачиваться, в частности о том, что в петербургские военные госпитали и больницы в последние дни доставили немало раненых военных. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Сообщение о прибытии десятков раненых с Украины в Петербургскую военную медицинскую академию начали поступать с 26 августа. За несколько дней до этого в организацию «Солдатские матери Петербурга» обратились родители около двух десятков военнослужащих, потерявшие связь со своими детьми. Обращения приходили из Петербурга, Ленинградской области, Костромы и других регионов. Никаких подтверждений того, что пропавшие солдаты находятся на Украине, не было. Только западные наблюдатели говорили о том, что российские военные участвуют в конфликте на стороне ополченцев. Военно-медицинской академии тоже официально не подтверждали поступление раненых с Украины, и все же сведения о них, приходящие из разных источников, множатся день ото дня. Очень часто сами читатели делятся своими наблюдениями со средствами массовой информации, говорит главный редактор интернет-газеты «Фонтанка» Александр Горшков.
В конце минувшей недели мы получали неоднократно свидетельства от очевидцев о передвижении по городу машин скорой помощи в сопровождении военной автоинспекции. Некоторые читатели сообщали нам, что машины, в частности, передвигались по направлению от военного аэродрома в Левашово к военно-медицинской академии в центре Петербурга. Это одна часть информации. По данным Министерства обороны, по данным Западного военного округа, в эти дни на территории Западного округа, в частности, проходили учения, связанные с отработкой эвакуации раненых военнослужащих. Поэтому вполне возможно, что то, что видели мы, является не перевозкой раненых, а перевозкой людей в рамках учений.
Есть, однако, и такие сведения, которые заставляют сомневаться, что перевозка раненых проводилась в рамках учений.
По имеющейся у нас информации, в одной из клиник военно-медицинской академии действительно находится человек с таким же именем и фамилией, под которым фигурировал один из раненых крымских десантников. Мы знаем, что человек с таким именем и фамилией находится в одной из клиник ВМА, но мы не можем точно говорить, является ли он тем самым десантником, хотя их фамилии совпадают. Кроме того, по той информации, которая есть у нас, в военный аэродром Левашова действительно прибывали самолеты с ранеными людьми. Откуда они прибывали, знать мы этого не можем. По некоторым данным, эти раненые находятся в военно-медицинской академии. И количество бортов, о котором идет речь, оно меньше, чем называлось другими средствами массовой информации. Вот все факты, которыми мы располагаем на этот час.
А вот председатель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова прямо говорит, что Россия ведет на Украине необъявленную войну.
Западный военный округ воюет. Воюет еще Южный военный округ, 18-я бригада и другие воинские части. Воюет Центральный военный округ. Заставляет принудительно подписывать контракты. И сигналы об этом у нас в организации есть, и в нашей партнерской организации.
Элла Полякова только что вернулась из Москвы, где общалась с высокопоставленными офицерами Генерального штаба, в том числе с двумя заместителями министра обороны Николаем Панковым и Русланом Цариковым. Она спросила их, почему военнослужащих принуждают подписывать контракт.
В ответ на этот вопрос вчера Панков или Цариков, кто-то из них сказал, что Министерство обороны не имеет возможности принуждать контракт. То получается, что это инициатива отдельных командиров частей. То есть, действительно, подписать контракт – это волеизъявление человека. И очень многие подписывают, что безработица, потому что нет информации истины. Они не понимают, что они подписывают контракт на работу, но не на смерть. Вот тут большая разница для людей. И поэтому вот этот конфликт, когда вдруг их принуждают под видом сборов, учений каких-то на границе с Украиной, они вдруг по устному приказу, снимая с себя все знаки различия, их переодевают, причем костромские десантники даже покупают эту форму. Это фашизм. Купи веревку, мы тебя повесим, и ты еще счет, который мы отправим, оплатишь. Ну, так жить нельзя.
Элла Полякова задавала в главном штабе еще много вопросов, в частности, о российских военнослужащих, раненых на Украине или погибших там.
Что творится с сокрытием даты смерти, непонятные действия Министерства обороны, закрытости Министерства обороны, все это обсуждали. Они встревожены, как сказал Панков, информационной войной, которая им объявлена, и попросили согласовывать с ними информационные потоки. Я задала вопрос, почему родителям не отвечают на запросы. Ну, это не очень умное командование. И вообще, почему командование закрывается от родственников, но это, опять же, Министерство обороны открыто-открыто, а командование вот совершает ошибки, вот такая позиция. И что они даже сказали, провели вот такую акцию сим-карты, позвони маме. Ну, еще коснулся вопрос вот этих странных похорон в неурочное время, тайные похороны, постыдные похороны, когда избивают журналистов, и вот либо Шлосберга избили за ту правду, которую он говорил, они сказали, что мы будем разбираться с тем списком, который мы представили погибших, и свидетельствуем, что это произошло на территории Украины, мы представили от двух членов президентского совета и председателя комитета солдатских материстов Ропольского края Людмилы Васильевны Богатенковой. Они сказали, что они проверяют. Вот эти вот достаточно уклончивые ответы говорят о том, что существует некоторая им непонятная ситуация, и они пользуются тем, что в России еще достаточно слабое гражданское общество.
Элла Полякова поинтересовалась также, чем военные идеологи объясняют необходимость военных действий на Украине, и вот как она передает полученный ответ.
Если Америке можно воевать во всем мире, то почему нам нельзя? Они вот применяли атомную бомбу, а почему нам нельзя?
Совсем неудивительно, что поступление раненых на Украине военнослужащих в российские госпитали тщательно скрываются, считает политолог Александра Конфисахар.
Если мы признаем, что принимаем на лечение раненых бойцов одной из конфликтующих сторон, то подтвердим, что участвовать в этом конфликте может быть даже там не самими людьми, там не оружием, не медикаментами, не продовольствием, а уже тем участием, что лечим их раненых, поддерживая боеспособность. Поэтому что это скрывает, это вполне естественно. С другой стороны, по любым даже общечеловеческим правилам, оказать помощь раненому для врачей – дело святое, как клятву Гиппократа никто не отменял. И они будут лечить вне зависимости от того, кто к ним прибыл, это политическое решение о том, чтобы их лечить именно на территории России.
В то же время Александр Конфисахар выражает большое сомнение в том, что в дальнейшем государство окажет достойную помощь людям, потерявшим здоровье на необъявленной войне. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В программе «Дежавю» на Радио Свобода мы говорим о сепаратизме. Чем он вызван и следует ли его опасаться? Кто виноват в том, что люди подумывают об отделении от государства? Что надо делать, чтобы страна не болела сепаратизмом? В программе Александра Подробинника, художник Артем Лоскутов, политик Борис Немцов, историк Алексей Миллер и законодатель Соломон Гинзбург. В пятницу, 18:30.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 3 сентября. Фотограф Международного информационного агентства России сегодня Андрей Стенин погиб на юго-востоке Украины еще месяц назад. Теперь это официально подтверждено экспертизой. В сожженной машине недалеко от Донецка находилось тело именно Андрея Стенина. Идет расследование обстоятельств его гибели. У микрофона моя коллега Евгения Назарец.
Все время, пока продолжались поиски, десятки работников прокремлевских средств массовой информации поддерживали кампанию за освобождение Андрея Стенина. А руководство холдинга «Россия сегодня» отрицало любые сведения о возможной гибели своего сотрудника до официального подтверждения. При этом последний критерий кремлевские медиа не применяли к информации о том, что Андрей Стенин якобы арестован украинскими спецслужбами. Высказывание советника главы МВД Украины Антона Геращенко в эфире латвийской радиостанции «Балтком» «Россия сегодня» толковала именно как подтверждение ареста Стенина, несмотря на то, что в приведенной на официальном сайте российского агентства стенограмме украинский чиновник говорит буквально следующее: «У меня нет документов, подтверждающих это». В этом же интервью Антон Геращенко нелестно высказался о работе Андрея Стенина. «Всю Украину, весь мир возмутили фотографии, когда он снимает живого израненного солдата, а на следующей фотографии видно, что этот человек уже убит. Мы считаем, что Андрей Стенин может подозреваться в пособничестве террористам. Мы считаем, это уже не журналистика», сказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Бывший секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко считает самого погибшего молодого человека солдатом пропагандистских войск и объясняет, почему талантливого фотографа Андрея Стенина нельзя называть журналистом.
Безусловно, смерть каждого человека, тем более насильственная смерть, гибель – это трагедия. Здесь, я думаю, что вообще вопроса нет. Вопрос в другом. Вопрос в том, где он погиб, при каких обстоятельствах, кто его туда послал и кто развязал эту войну. Вот это самый главный вопрос. И, соответственно, ответив на эти вопросы, мы получим ответ, кто виноват в его гибели. Для меня совершенно очевидно, что виновные в его гибели – это руководство нашей страны, которое начало эту войну, совершило эту агрессию, начиная с Крыма, и сейчас в Донецкой и Луганской области уже просто ведет фактическую необъявленную войну. У меня нет сомнений в том, что второй уровень виновных – это руководство телеканалов, пропагандистских информационных войск, которые поддерживают и в значительной степени развязали эту войну своей оголтелой пропагандой и своей фантастической совершенно ложью. Человек погиб на войне. Вот расследование убийства каждого конкретного человека, который пришел на эту землю чужого для нас государства, участвовал в войне с одной стороны, потому что пропагандистские войска, безусловно, это серьезный род войск, который в этом во всем участвовал. И поэтому я думаю, что вот это вот расследование ничего не даст. Насколько мне известно, я, естественно, не владею всеми деталями, насколько мне известно, его машина была обстреляна, и он погиб в результате обстрела. Насколько можно доказать, что целенаправленно его пытались убить, я в этом очень сомневаюсь.
Вопрос о журналистском сообществе. Даже если часть журналистов не разделяют точку зрения СМИ или самого погибшего журналиста Андрея Стенина, все равно хочется
стараются все-таки придерживаться некой профессиональной солидарности. Я говорю об журналистской этике внутри сообщества. Как вы думаете, как себя сейчас достойно и хорошо вести всем, чтобы не удариться в пропаганду и не усугубить отвратительные впечатления, которые возникают на этом фоне?
Я думаю, первое слово, которое здесь необходимо, это слово «демаркация». Надо четко самим, что называется, пересчитаться и понять, кто вообще имеет отношение к журналистике как профессии, которая собирает, распространяет, обрабатывает и комментирует информацию. А кто просто имеет отношение к другой профессии. Ее можно называть пропагандой, ее можно называть пиар, можно как угодно это называть, но это просто другая профессия. Она не имеет ничего общего с журналистикой. Вот та организация, в которой работал погибший Стенин, она к журналистике в целом не имеет никакого отношения.
Единственные версии про кремлевских СМИ с подачи Следственного комитета России является то, что машину Стенина обстреляли вместе с колонной беженцев, украинские военные. Но в начале августа, когда Стенин перестал выходить на связь, речь шла о том, что он с другими журналистами и представителями сепаратистов отправился в зону боевых действий по редакционному заданию. У украинской стороны нет оснований считать, что фотокорреспондент Андрей Стенин погиб в результате обстрела автоколонны украинскими военными, заявил советник министра обороны Украины Александр Данилюк в интервью «Радио Свобода».
Я еще раз хочу повторить, что у нас нет никаких данных по поводу гибели каких-либо журналистов в этой зоне, это во-первых. Во-вторых, я хочу сказать, что, к сожалению, очень мало журналистов с российской стороны являются непредвзятыми объективными журналистами, которые пытаются освещать эту ситуацию. Надо отметить, что, к огромному нашему сожалению, большинство российских журналистов, по сути, являются сами участниками этой военной агрессии российской против Украины, фактически выполняют функцию военкоров. Поэтому я не исключаю, что этот журналист мог быть в составе либо регулярного подразделения российской армии, либо в составе бандформирования террористического, созданного Российской Федерацией. Поэтому вообще как-то странно обсуждать отдельно в условиях военной агрессии Российской Федерации гибель, пускай, может быть, и объективного журналиста. Да? Это как бы нам кажется, что несколько притянуто за уши. Да? После сбитого самолета малазийского российским ПВО, после расстрелов из реактивной артиллерии украинских городов российскими войсками, после работы с российской территорией, авиацией и артиллерией, как-то странно вообще поднимать подобные вопросы. То есть не мы начинали эту войну, и не мы аннексировали Крым и ввели войска на Кузбасс российский. Это сделала Российская Федерация, это сделал режим Путина. И на сегодняшний день, мне кажется, что как-то странно агрессору, преступнику международному, ввинить сторону, которая всего лишь пытается защитить свою территориальную целостность, в каких-то жертвах, которые могут быть на территории агрессии.
Уголовное дело на Украине было возбуждено еще тогда, когда Андрея Стенина считали пропавшим после обращения российской страны. Но это дело было о поиске человека. Сейчас МВД Украины говорит о готовности расследовать убийство российского гражданина, работника средства массовой информации. Но это намерение осуществить будет непросто, поскольку ограничен доступ украинских официальных лиц в зону боевых действий, контролируемую сепаратистами, где и погиб фотограф. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Еще один журналист погиб, на этот раз в Ираке. Боевики радикальной группировки «Исламское государство» обнародовали видеозапись, как теперь подтверждено, убийство уже второго американского журналиста Стивена Сотлофа, и предупреждают правительство стран мира не поддерживать Соединенные Штаты в их борьбе с этой организацией. На видео, распространенном 2 сентября, человек, похожий на Стивена Сотлофа и одетый в оранжевое. Он стоит на коленях где-то в пустыне. Боевик, лицо которого скрыто маской, обращаясь в камеру, проклинает авиаудары США в Северном Ираке, после чего убивает пленника. Рассказывает Сергей Сининский.
Новое видео появилось в интернете спустя две недели после первого, которое передавало сцену казни другого американского журналиста Джеймса Фоули. Обе видеозаписи подчеркивают риски участия США в борьбе с боевиками группировки «Исламское государство», усиливая давление на администрацию президента Обамы принять меры. В среду официальный представитель Совета национальной безопасности США Кейтлин Хейден заявила, что распространенное видео убийства 31-летнего Стивена Сотлофа, который был пленен в Сирии в августе прошлого года, является аутентичным. Если видео подлинное, то мы потрясены зверской расправой, заявил еще накануне представитель Госдепартамента США Джен Псаки. А премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назвал обезглавливание человека чудовищной и отвратительной акцией. На распространенном видео боевик показывает и другого пленника, представляя его как британца Дэвида Хейнса, и предупреждает зарубежные правительства держаться подальше от альянса с США. Стивен Сотлов был корреспондентом еженедельника «Time», а также журналов «The National Interest» и «Foreign Policy». 27 августа его мать в специальном видео обратилась к лидеру организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади, призывая освободить ее сына. «Семья Сотлова знает об ужасной трагедии и глубоко скорбит», заявил ее представитель Барак Барфи после обнародования видео казни. По его словам, в это трудное время не стоит ожидать от семьи публичных комментариев. На видеозаписи казни Джеймса Фоули, распространенной 20 августа, боевик в маске предупреждал американские власти, что Сотлов может стать следующей жертвой, если Вашингтон не прекратит авиаудары в Ираке. За последнее время США провели здесь десятки бомбардировок объектов Исламского государства. Подразделения этой организации контролируют сегодня обширные регионы на севере и западе Ирака, вторгнувшись в страну в начале года с северо-востока Сирии. 2 сентября международная правозащитная организация Amnesty International, международная амнистия, представила доклад, в котором обвинила организацию «Исламское государство» в систематических этнических чистках в Северном Ираке. В нем отмечается, в частности, что в результате акций ее боевиков, проведенных 3 и 15 августа в двух небольших деревнях региона, количество убитых исчислялось сотнями. Представитель международной амнистии Донателло Равера в интервью афганской службе «Радио Свобода» заявила:
«Боевики организации «Исламское государство» совершают в Северном Ираке как военные преступления, так и преступления против человечности. Они систематически притесняют все местные этнические и религиозные меньшинства, вынуждая их покидать районы, которые перешли под контроль формирования «Исламского государства». Уже более 800 тысяч человек были вынуждены оставить свои дома. А совсем недавно, за период с 3 августа, в районе Синджара на северо-западе Ирака боевики сотнями убивали мужчин, уводя с собой сотни, если не тысячами женщин, девушек и детей. Они и до сих пор остаются заложниками в руках боевиков.
По словам Донателло Ровера, единственной силой, которая могла бы защитить этих людей, остается иракская армия. Однако ее подразделения были вынуждены покинуть этот регион.
Из мер, которые могли бы сегодня принять гуманитарное агентство ООН, я бы назвала в первую очередь организацию гуманитарной помощи жителям этих регионов. А буквально на днях Совет ООН по правам человека принял решение направить сюда группу экспертов, которые займутся расследованием происходящего, примерно таким же, какой проводим и мы. Будем ждать его результатов.
Донателло Ровера, представитель правозащитной организации «Международная амнистия».
Об убийстве в Ираке еще одного американского журналиста Стивена Сотлова рассказывал мой коллега Сергей Сининский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 3 сентября. Его, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». Шведы, как и другие жители Скандинавии, славятся особо трепетным отношением к экологии. Зеленые акции в поддержку борьбы с глобальным потеплением, упорно энергосберегающие технологии, экологичный стиль жизни – все это приметы сегодняшней Швеции. Поэтому неудивительно, что звание мировой столицы воды носит Стокгольм. Именно тут, с королевским размахом, каждый год проходит Международная неделя воды. О представительном шведском форуме, где всем миром ломают голову над тем, как спасти водные богатства планеты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Одной из структур, занимающихся проблемами водных ресурсов на глобальном уровне, является Стокгольмский международный институт воды. Основанная в 1991 году, эта независимая некоммерческая организация призвана служить платформой для обмена знаниями и налаживания связи между наукой, бизнесом и обществом. Начиная с того же 1991 года, Стокгольмский институт воды ежегодно проводит и организовывает в шведской столице Всемирную водную неделю. Это основное координирующее мероприятие по проблемам водных ресурсов. И каждый раз на повестку дня выносится конкретная тема. В этом году главные рабочие семинары, подготовленные Комитетом научных программ, а также большинство других основных и дополнительных мероприятий, посвящены одной из старейших и самых насущных проблем человеческого развития – вода и энергия. Для участия во Всемирной неделе воды в Стокгольм в эти дни съехалось более 2500 участников, представляющих 200 организаций со всего мира. Семидневная программа форума включает в себя свыше 100 мероприятий. В числе прочего, участники водной недели смогут познакомиться с успешными шведскими разработками, представляющими комплексный подход к водоснабжению, энергетике и городскому развитию. Посетят стокгольмский эко-квартал Хамарбюхёстед, построенный на месте заброшенной промзоны, а также крупнейшую в Европе станцию очистных сооружений в Хенриксдале. Огромный комплекс, расположенный в скальном массиве, начали строить еще в 30-е годы, и на сегодняшний день Хенриксдальверкет – это 300 тысяч квадратных метров пещер, 18 километров туннелей и 150 тысяч кубометров перерабатываемой канализационной воды в сутки. Помимо очистки воды, на станции Хенриксдале налажено производство биогаза из канализационных отходов. В начале источной воды изымают все твердые фракции, посторонние предметы и песок, химическим путем очищают от фосфора, после чего вода поступает в бассейны биологической очистки. Все, что оседает в процессе очистки, отправляется в биореактор, где при заданной температуре бактерии съедают поступившее, выделяя в процессе метанового брожения биогаз. На вырабатываемой из канализационной воды топливе ездит общественный транспорт шведской столицы. По планам, к 2020 году автобусы Стокгольмского региона полностью перейдут на биогаз и этанол. Вообще же говоря, благодаря этим возобновляемым источникам энергии за последние четверть века потребление нефти в Швеции снизилось на 40%. И это при том, что сам автопарк значительно вырос, говорит инженер Стокгольмской службы водоснабжения Роберт Блумквист. Главным событием Всемирной недели воды станет церемония вручения Stockholm Water Prize, Стокгольмской международной премии воды. Этой наградой, неофициально носящей название Нобелевской водной премии, организаторы Всемирной недели отмечают работу отдельных лиц, учреждений или организаций по сохранению и защите водных ресурсов, а также улучшению экосистемы и здоровья жителей планеты. Лауреатом премии этого года стал живущий в США эколог из Южной Африки, профессор Гарвардского университета Джон Бриско. Награда, как сформулировано в пресс-релизе, присуждена ученому за вклад в глобальное и локальное управление водными ресурсами и непоколебимую приверженность улучшению жизни людей. Свое решение наградной комитет мотивирует тем, что в наши дни проблему безопасности водных ресурсов можно решать лишь комплексно, впрягая в одну телегу высокую науку и real life. А талант профессора Бриско, по мнению учредителей премии, заключен в его способности объединять исследования мирового класса с политикой и практикой, что дает ученому непревзойденное понимание водного менеджмента и развитие доступа к безопасной питьевой воде и санитарии. В пользу такого решения говорит послужной список 66-летнего специалиста, налаживавшего водную инфраструктуру в странах Азии, Африки и Южной Америки, а также то, что Бриско является автором водной стратегии, разработанной в 2003 году для Всемирного банка. Я был весьма удивлен и польщен, получив известие о своем награждении Стокгольмской премии воды. Но вместе с тем я испытываю и другое чувство. Я восхищен тем фактом, что эта награда, по сути, признание заслуг моих многочисленных коллег, клана специалистов-практиков, к числу которых я себя причисляю. Все политические стратегии должны оцениваться по мере того, оказывают ли они изменения к лучшему на Земле. И я уверен, что годы, которые я провел, работая на микроуровне в Бангладеш или Мозамбике, это именно то, что дает мне возможность быть эффективным политиком. Говорит лауреат Стокгольмской премии воды 2014 года профессор Джон Бриско. Торжественное награждение лауреата состоится 4 сентября в Стокгольмской ратуше. В церемонии примут участие король Швеции Карл XVI Густав и наследница шведского трона кронпринцесса Виктория. Обладатель премии получит статуэтку из хрусталя и серебра работы дизайнерской фирмы Oriforce, а также призовой чек на сумму 1 миллион шведских крон или 150 тысяч долларов США. По завершении церемонии награждения состоится королевский банкет. В ходе проведения Международной недели воды состоится также вручение Стокгольмской водной премии в области промышленности. Приз, не имеющий денежного вознаграждения, вручается с 2000 года компаниям и коммерческим организациям, демонстрирующим ответственный подход к водопользованию. В этом году лауреатом премии стала компания Этеквини, занимающаяся водоснабжением третьей по величине агломерации Южноафриканской республики города трехмиллионника Дурбан.
О проходящей в Стокгольме Международной неделе воды рассказывал наш корреспондент Скандинавии Сергей Джанян. И на этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 3 сентября. Его продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
значит для вас «Свободная Россия».
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».